Свежее утро на радио «Спутник».
Замечательная заставка у нас, она поднимает настроение, ну, по крайней мере, мне, Илье Харламову и Кириллу Бакиеву, который рядом со мной, обозреватель радио «Спутник». Кирилл, привет.
Здравствуй, я согласен.
Ну да. Что ж, утро свежее, что-то там прожурчало, видимо, кофе, но мы обратимся к делам заморским. В американском Кливленде состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США. На сцене сошлись республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп и демократ и бывший вице-президент Джо Байден. Главными темами должны были стать вопросы борьбы с COVID-19, состав Верховного суда Соединенных Штатов и состояние их экономики. Однако дебаты начались с перепалки о медицинском страховании.
Ну, в общем, это было ожидаемо и понятно, поскольку весьма чувствительная тема для американского общества, и еще более чувствительна стала благодаря президенту Дональду Трампу, который свернул или пытался, во всяком случае, свернуть инициативу своего предшественника Барака Обамы, который пытался вывести медицинское страхование как бы в поле «все для всех», и чтобы было, чтобы были равные возможности. Но потом, как оказалось, это сделать довольно сложно и затруднительно и финансово, и практически. И, в общем, как-то и даже его, вот эта Обама Кейр, она как-то не выстрелила так, как хотелось. Ну, в общем, собственно, про сами теледебаты. Начались они в этом году отмечают, кстати говоря, 60-летний юбилей, поскольку самые первые теледебаты произошли в 60-м году между Ричардом Никсоном и Джоном Кеннеди. И можно, да, сказать, что они навсегда изменили правила политической борьбы, поскольку Никсон выглядел довольно плохо, он на тот момент восстанавливался после посещения больницы и отказался от грима. Ну, в общем, было видно, как президент с мешками под глазами потеет и, в общем, как-то не очень приятно выглядит. А 70 миллионов американцев тогда их смотрели, эти теледебаты, сосредоточились на том, что не на том, что они слышали, а на том, что они видели.
Я, кстати, видел эти кадры, он, правда, плох был там.
Вот, и на фоне, собственно, стоит моложавый, подтянутый Кеннеди, и вот, собственно, он выборы-то и выиграл. И, ну, политические аналитики, конечно, потом говорили, что вот если бы дебаты состоялись по радио, то выиграл бы все-таки Никсон, потому что по части аргументации и, скажем так, политической программы у него все было намного разумнее и понятнее. Ну, в общем, возвращаясь к нынешним дебатам, всего будет 3 тура между Трампом и Байденом и отдельные дебаты кандидатов вице-президента, собственно, Пенса и Харрис, госпожи Харрис. Определены уже сроки, модераторы и форматы. Второй тур президентских дебатов будет 15 октября в форме ответов на вопросы уже аудитории. Будет он проходить в Центре искусств Майами в штате Флорида. Вот. Там еще, кстати, задают вопросы, вернее, будут ли вопросы от наших, скажем так, бывших сограждан, то бишь иммигрантов из России, поскольку их в Майами довольно много. Но, как отмечают в избирательной комиссии, в график может вмешаться коронавирус, и вообще про эти теледебаты тоже говорили, что ожидали аудиторию в 80 миллионов человек, при том, что они транслировались и по телевидению, и в интернете, и везде, где только можно. Есть определенная традиция, что люди собираются в барах, в пабах и, в общем, смотрят теледебаты.
Как футбол,
да,
как футбол или хоккей.
Ну да, совершенно верно. А учитывая ограничения и коронавирус, в общем, как-то подобного рода общественный просмотр был ограничен. Возможно, это как-то сказалось на аудитории, пока просто сложно говорить. А поскольку сами дебаты завершились всего несколько часов назад, то говорить о какой-то осязаемой реакции избирателей, которая выражена в цифрах, пока не приходится. Но перед их началом, перед началом дебатов, Байден по соцопросам опережал Трампа вот как раз в общенациональных социальных опросах. И по данным исследования университета Монмута, за демократа собираются проголосовать, собирались во всяком случае, проголосовать 50% опрошенных избирателей, за Трампа 44%. Остальные должны, ну, проголосовать или за третьего кандидата, или они еще пока затрудняются с ответом. Опрос, который проводил исследовательская служба Harvard Harris, также они указывали на лидерство демократа, но там уже довольно небольшое было преимущество. У Байдена 47%, у Трампа 45%.
Вот, Кирилл, это опросы людей, да, ведь? Ну, условно
да,
говоря,
это
там
опросы
на улице,
людей,
где-то там,
да,
в квартирах.
Совершенно верно. И мы должны помнить, что выборы не прямые.
Хиллари Клинтон, как известно, у Трампа по голосам избирателей, вот таким, которые идут на участке, она же выиграла, да? Там,
совершенно верно, сказать, да.
Довольно существенно. Но потом выборщики как бы нивелировали это. Поэтому я к чему веду, что эти опросы, они, в принципе, ну, может быть, и не отражают реальные результаты, которые мы увидим.
Это тоже надо принимать во внимание, поскольку в Соединенных Штатах система выбора президента — это не прямой, то есть президент избирается не прямым тайным голосованием.
Сложно и устаревший, как
сложно,
многие устаревший, же американцы.
Да,
считают,
ее, конечно, уже очень...
Но традиция.
Да, эту систему уже довольно давно критикуют и пытаются как-то реформировать, но, видимо, поскольку сложилась политическая традиция, а с политической традицией ее вытравливает, она долго устанавливается и долго вытравливается. Okay. Поэтому
а
пока...
те, кто ее решат на ней поставить крест, они, в общем, вряд ли, так сказать, себе на этом славу какую-то завоюют особую.
Это тоже, поэтому имеем, что имеем. Но к самим, собственно, дебатам. Да. Начались они довольно бодро, со споров о медстраховке, как я уже сказал. Действующий глава государства обвинил оппонента в том, что он хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, а последний, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, та самая Obamacare, и Байден заверил, что собирается расширять вот как раз обамовскую систему медицинского страхования, правда, не сказал, каким образом он собирается это сделать, но дошло даже до весьма непарламентских выражений.
I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
The question
you
is,
a lot of
the
new
question
Supreme
is,
Court Justice, the radical question, left.
Will you
who
shut
is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on your
so
list?
Right.
Gentlemen,
this is,
I think
this
we've
is
ended
so
this.
He's going to pack the court.
We have not
going to give a list.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man.
The people understand, Joe.
Да. Но я думаю, самые понятные...
людей. Да.
В общем, наиболее запоминающимися стали такие выражения, в которых, собственно, первенствовал Байден. Да заткнись ты уже, парень, это мы слышали. Все знают, что он лжец, продолжает тявкать. Но это лишь немногие восклицания Байдена по адресу Трампа. Он также назвал президента еще клоуном, щенком Путина, расистом неоднократно. В общем, господин президент тоже в долгу не оставался. Он заявил Байдену, что тот... в том нет ничего умного. Вот. Но еще назвал кандидата демократов номером два, что на американском сленге, в общем, означает...
Понятно, да.
В общем, да.
Отходы
жизнедеятельности, да. Кроме того, Трамп фактически отказался еще гарантировать мирную передачу власти после предстоящих в ноябре выборов главы государства. Вот что он сказал. Там, правда, в пересказе будет. Когда я слышу, что Джо говорит о переходе, не было перехода с тех пор, как я выиграл. Если вы посмотрите на Хиллари Клинтон, если вы посмотрите на всех этих людей, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытались совершить переворот, они преследовали меня, шпионили за моим штабом. Они начали с того дня, как я выиграл, и даже до того, как я выиграл. Вот, надо еще сказать, что несчастному модератору приходилось регулярно делать замечания президенту соблюдать регламент, потому что, ну, стилистика Трампа такая, что вот он не дает собеседнику даже ответить на поставленный им же вопрос, начинает ему как-то чем-то закидывать.
В общем
Байдену тоже прилетало, да, от модератора.
Чистое творчество, какой же тут регламент?
Это правда, да.
На линии политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий Геннадьевич, у вас какие ощущения от этих политических дебатов? Насколько они вообще адекватны были, на ваш взгляд?
Ну, вообще, это очень грустное впечатление. Это из той же серии, что знаменитая, так сказать, российская поговорка про «игра была равна». Но вы знаете, самое грустное-то, а им нечего обсуждать. Они живут
ничего
на разных...
себе, как-то нечего.
А они живут на разных планетах. Один не слышит ни одного, другой не слышит и не хочет слышать другого. У них какие общие темы? Я дурак, ты дурак, так? А вот, собственно, краткое содержание дебатов.
Вот и поговорили.
Краткое, но при этом исчерпывающее.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот на Дмитрий Геннадьевич, на ваш взгляд, как это может сказаться на тех самых соцопросах? Понятно, пока цифр еще нет, но вот перед началом дебатов, я насколько понимаю, общественное мнение было на стороне Байдена.
Значит, во-первых, там уже начинают появляться цифры, и они, конечно, говорят о колоссальной политизированности всех этих опросов. То есть фактически вот эти все опросы по результатам дебатов являются просто формой манипуляции. CNN дает сокрушительную победу Байдена. Про трамповские каналы дают, ну, не сокрушительную, но победу...
Уверенную.
Да, уверенную, правильно, уверенную победу Трампа. Но вот интересный опрос, что испаноязычная общественность в целом выбрала Трампа. Но еще раз говорю, собственно, обсуждать было нечего. Значительная часть общественности уже приняла решение, за кого голосовать. Обратите внимание на цифру о том, что сегодня еще конец сентября, а там уже 1 000 000 человек проголосовал досрочно. Вот, поэтому давайте действительно подождем еще некоторое время. Я бы все-таки отдал некоторое преимущество Байдену, ну, потому что он хотя бы развеял миф о том, что он не достоит до конца дебатов. Это уже хорошо в его случае.
Дмитрий Геннадьевич, я думаю, победит молодость, а именно Трамп, он же помоложе Байдена, а вы все-таки вот считаете, что нет, опыт может победить. Я вот хотел вас спросить, вы упомянули о том, что испаноязычная общественность выбирает Трампа. А почему, собственно говоря? Он же там пытается бороться с миграции, в том числе из испаноязычных стран соседних. И вот эта стена на границе с Мексикой знаменитая. В общем, он вроде бы должен быть для них каким-то так, ну, как красная тряпка для быка.
Ну, во-первых, среди испаноязычных достаточно сильные религиозные направления. А Трамп очень сильно стал играть на религиозном пространстве. Это первое. Во-вторых, среди испаноязычных вообще, в принципе, достаточно сильны прореспубликанские настроения. Но и третье... Конечно, это противоречие между афроамериканцами и испаноязычными, в том числе в борьбе за получение вспоможения от государства. Демократы слишком рьяно, слишком агрессивно ассоциировались именно с афроамериканцами, с вот этим вот Black Lives Matter. И естественно, что испаноязычные начинают искать себе лоббиста. Ну, на безрыбье и Трамп лоббист.
Афроамериканский фактор, насколько на выборах будет играть важную роль? По-моему, ведь темнокожих, по-моему, так корректно выражаться, да, темнокожие, чернокожие уже плохо, по-моему. Но, в общем, сколько темнокожего населения в Соединенных Штатах? По-моему, не очень же много, там процентов 20, что ли? Я вот сейчас просто цифры не помню.
Да нет, меньше, да.
А даже там меньше
есть...
еще.
Да, даже меньше, но вопрос все заключается в том, что эти меньше 20%, они поставили на уши всю Америку, и они действительно серьезный политический фактор. Но в тот момент, когда дело дойдет до голосования, может очень даже выясниться, что до избирательных участков вот эти вот активисты могут просто не дойти. Да, они же, собственно говоря, формируют альтернативные системы власти. Зачем им голосовать за эти? Поэтому здесь демократов может ждать большое разочарование. Но сам по себе, я думаю, что вообще вы правы, значение этого фактора, конечно, преувеличено. Но он есть, его отрицать нельзя.
Дмитрий Геннадьевич, еще предстоят дебаты, собственно, кандидатов в вице-президенты. Вы там ожидаете, что как-то они могут ухудшить или, может, улучшить положение своих старших собратьев, что ли?
Да, вы знаете, это та ситуация, когда впервые за очень много лет дебаты вице-президентов становятся важны, потому что оба наших, так сказать, комсомольца, они уже в том возрасте и в том состоянии, когда всякое может случиться, и они люди, в общем, затянутые слишком сильно в политические процессы сегодняшнего дня, вот в эту твиттер-политику. А реально... Конечно, значение вице-президентов будет расти. И, конечно, общественное мнение будет очень внимательно в Америке смотреть на то, а что вот если. И здесь я бы сказал, что, конечно, некоторое преимущество есть у демократов, потому что кандидат вице-президента демократов, конечно, посильнее. Это факт.
А в чем она сильнее, на ваш взгляд? Ну, просто вот Пенс представляется таким, как бы, не хочется его, конечно, называть бюрократом, но как бы таким представителем.
Да?
Но представителем системы Камала Харрис, если я ничего не путаю, она такая вот как-то обращенная в будущее.
Вот этим и сильней, потому что Пенс при всем том, что его рисовали там как страшным, который вот-вот Трампа съест, и я, честно говоря, тоже подозревал, что он Трампа может съесть. Но он съел только чижика, как у нас говорят. А, и вообще вы действительно очень правильный термин нашли, я его поддержу, он бюрократ. Он бюрократ от политики. Да, а вот у демократов все-таки это действительно, во-первых, помоложе, поагрессивнее, более левая. Так, у нее, конечно, ее проблема в том, что у нее жуткое количество скелетов в шкафу, и они начнут сейчас выпадать потихоньку, если она будет выходить на первый план.
Ну, а у кого их нет? Трамп вон налоги не платит уже сколько лет, и ничего.
Да, Трампу с его 4 банкротствами вообще скелеты не страшны.
Ну вот.
Так? Если он смог после 4 банкротств стать президентом, ну, это все, это уже само по себе очень многом говорит. А здесь, конечно, такие не очень хорошие вещи, но, тем не менее, это будущее Америки, вот оно такое.
А вот, кстати, госпожа Харрис, ну, есть такая абсолютно, может быть, безумная версия, что она же, как известно, мулатка, да, частично чернокожая, и, дескать, это некий проект, вот, когда побеждает, если побеждает Байден, он ему недолго осталось, вот, а она автоматически после его кончины, не, дай бог здоровья господину Байдену, естественно, это я версию чужую пересказываю, она становится президентом автоматически, и вот, вот это движение, упомянутое вами, Дмитрий Геннадьевич, оно и расцветает в полный рост. Но это безумная версия или она хотя бы отчасти правдива?
А вообще ничего безумного в этой версии не вижу. Единственное, скорректировал бы ее, что, по идее, Байден может сам уйти с поста, почувствовать, что вот не хватает.
Да, или так, или так.
Да. А может даже и не уходить и, как говорится, руководить страной, не приходя в сознание, а на следующие выборы уже Харрис пойдет сама по себе, будучи засвеченным политиком с репутацией и так далее. В современной Америке, возможно, все вообще все ничего безумного в этой версии не вижу.
Спасибо. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Истафьев.
Радио «Спутник».
Да, я еще хотел сказать по поводу возраста. Дело в том, что когда Рональд Рейган участвовал в своей второй президентской кампании, то есть переизбирался, так, ему на тот момент было 73 года, я уже не помню, с кем он там...
Младше был, и Трампа, и Байдена младше
тогда
был.
Это тоже вызывало вопросы, и кто-то спросил, как раз когда были вопросы, что называется, от слушателей кандидатам, я, к сожалению, не помню, кто, с кем он тогда соревновался, его спросили, а не смущает ли вас возраст господина президента, вы все-таки там и спите по 4 часа, я вам уже как бы уже за 70.
Надо
на что
спать
он сказал,
уже по 5 часов.
Надо спать уже по 5 часов, на что он сказал, вы знаете, я не буду делать предметом этой кампании молодость и неопытность моего собеседника.
Замечательно,
и
кстати,
все, в общем, да, как-то предметом... посмеялись.
Нет, но и при этом он благородно выглядел.
Вполне.
На линии политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Геннадьевич, вот ну, дебаты, понятно, что это шоу, там взаимное обвинение, оскорбление, это все понятно. Но хотели-то они обсуждать вполне себе серьезные вещи. Там COVID, состав Верховного суда и состояние экономики. Вот если эти три позиции взять, что вы можете сказать, ну, кратко вообще, в каком положении дел сейчас Соединенные Штаты?
Вы имеете в виду Верховный суд?
Верховный суд, пандемия, да. Как она влияет на предвыборные все эти дела. Ну и экономика. Экономика же не растет, а наоборот,
ну,
падает.
Давайте начнем с пандемии.
Давайте.
Здесь, конечно же, неблагоприятная ситуация для Трампа, потому что он сейчас у власти, а человек, который находится у власти, как правило, всегда ответственен за то, что происходит, и в том числе, как страна реагирует на пандемию. Демократы тут, мне кажется, гораздо в более выигрышном положении, чем Трамп. Что касается экономики, то Трамп, наверное, раньше мог гордиться своими результатами, то есть и для него это был главный козырь экономика.
А, экономика росла, безработица сокращалась, все мы это помним, еще год назад.
Главный козырь был, а сейчас этот козырь, по сути, у него забрали. Вернее, не забрали, а пандемия, она его свела на нет. Хотя, если посмотреть, даже и без пандемии, экономика начала расти еще, по сути, там, при Обаме, и многие... Эксперты-экономисты приписывают успехи в экономике просто грамотным реформам Обамы, которыми воспользовался Трамп. Но так или иначе, сейчас все это у него как под сомнением. И там и безработица росла, и малый бизнес, все постоянно. Ну, пандемия, по сути, позволила демократам начать все с чистого листа и к несчастью для Трампа. Что касается Верховного суда, то ну, здесь вообще судебная, я бы сказал, система в целом надо рассматривать. То есть при Трампе часто усилились обвинения в том, ну, в адрес Трампа, со стороны демократов, что он пытается назначить или пролоббировать
своих людей.
Своих людей, да. Потому что он неоднократно поднимал тему, в том числе и на дебатах, что выборы, если проиграет, возможно, намекнул, не признает, а тут Верховный суд будет все решать. И тут, конечно же, ему свои люди и понадобятся. То есть, и, по сути, ну, опасения оппонентов Трампа вполне легитимны, учитывая тот факт, на каком состоянии находится сейчас отношения Трампа и демократов. То есть это можно назвать состояние войны. То есть такой информационной, политической войны.
Павел Геннадьевич, если говорить о манипуляциях на выборах, я недавно, не помню в каком издании, в общем, наткнулся на такую систему, которая практикуется в некоторых штатах, когда члены республиканской партии пытались в так называемых черных кварталах, в общем, подвергать сомнению результаты голосования на том основании или препятствовать людям посещать избирательные участки на том основании, что у них нет документов, или проверять у людей документы, чем самым, собственно, приезжают полицейские и пугают, понятное дело, людей определенного цвета кожи, и они таким образом на выборы не идут. Насколько вы считаете, что такие манипуляции будут иметь место?
Ну, сейчас, мне кажется, будет сложнее сделать, потому что движение Black Lives Matter дало свои результаты. Оно все-таки при всем том, что имеет свои там крайности, я буду действовать как такой устрашающий, что ли, эффект, что это может спровоцировать новые протесты, об этом сейчас никто не будет молчать. Это как это движение, как дамоклов такой меч, который висит и просто вот-вот упадет, если повторится такая ситуация, я бы сказал бы. То есть я думаю, сегодня это менее вероятно. Ну, исключать, конечно, ничего не могу, но в данном контексте я бы, наверное, усомнился бы в том, что такая практика может быть.
А вот, Павел Геннадьевич, по-моему, Трамп или там представители Трампа какое-то время назад начали делать заявление о том, что вот, дескать, фальсификации, возможно, массовые на выборах. И я, там, вот, голосование по почте, там, да, вот все эти вещи, которые связаны с пандемией как раз, ну, дистанционное голосование в разных видах. И да. В целом какие-то вбросы, карусели, я прям что-то начал задумываться, что-то мне напоминает вся эта риторика, в общем, где-то я это слышал, такие термины. Насколько фальсификации на американских выборах это серьезная проблема вообще в прошлом, ну, и в будущем, может быть?
Ну, в прошлом такой проблемы, я думаю, ну, я не слышал такой проблемы в прошлом.
Ну да, вот вроде бы, думаю, а сейчас будет... какие-то опасения, это что такое?
Я думаю, Трамп просто боится проиграть. Он боится проиграть, поэтому объективно, то есть у него много появилось уязвимостей, и он пытается уже заблаговременно обдумать тактику, то есть поведение свое, как он будет действовать в случае плана «Б». И вот этот план «Б» у него уже, он уже, по сути, не скрывает, то есть он не признает выборы, и американские СМИ уже, кстати, пишут очень много публикаций, что будет, если Трамп не признает выборы, если ну, он проиграет. И в большинстве случаев, как, и то, что там он пытается Верховный суд там, своих людей пролоббировать, то есть уже, по сути, он раскрывает свои карты, что он будет делать. И, возможно, намеренно, чтобы показать, что просто так он власть не отдаст.
Я, насколько понимаю, Павел Геннадьевич, простите, что перебиваю, там будет довольно забавная ситуация, поскольку чуть ли не конституционный кризис. То есть если победит один из кандидатов, ну, допустим, Байден, Трамп с результатами не согласится, подаст апелляцию в Верховный суд, то по факту на инаугурацию придут оба.
Ну да, это я не исключаю такое от Трампа. Он человек любит эпатаж, он любит шоу, он любит, он хочет как-то в истории, может быть, запомнится. Это будет отличный способ, мне кажется, войти в историю вот таким, с таким жестом. Плюс, если говорить про конституционный кризис, я думаю, он, по сути, уже сейчас разворачивается, потому что война вот это между... Ну, на грани, да, конечно, на грани, можно еще здесь спорные моменты. Ну, война вот между президентом и Конгрессом, то есть или когда там Конгресс пытается, или там Трамп препятствует работе Конгресса иногда, и наоборот. То есть это, по сути, уже говорит о симптоматике кризиса вот этого конституционного. Не, ну, то есть просто симптомы такие уже были. и импичмент, процедура импичмента неудавшаяся.
Кстати, импичмент ведь все-таки был, да, парламент же вынес импичмент, а потом другой вопрос, что он не доказан был, да, но это так сказать.
Не состоялся. Да, так как в предыдущих случаях. Процедура, то есть импичмента была запущена, палата представителей одобрила.
А верхняя нет, сенат не стал.
Сенат не одобрил, да. Но по сути это тоже говорит о симптоматике кризиса этого конституционного.
Спасибо большое. Политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Ну, что, Кирилл, скажешь? 15 октября теперь будем...
15 октября, да, теперь
изумленная будем... Изумленная мировая общественность будет наблюдать за двумя кандидатами.
Да, снова. И действительно там были... В общем, дебаты выглядели примерно так. Ты дурак, нет, сам дурак.
Ну, да.
Вот, все, поэтому, наверное, у вице-президентов будет поинтереснее.
Да, прозвучит ли ненормативная лексика, наконец. Ничего нельзя исключать.
Ну, с какашками уже сравнили.
Ну да. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов и Кирилл Бакеев.